Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы вспомним, с чего начинались одиночные пикеты в Крыму. Поговорим с адвокатом Эмилем Курбединовым о деле крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова и послушаем советы юриста о том, как вести себя во время обыска в вашем доме.
История политического узника.
15 марта 2014 года в районе села Земляничное Белогорского района нашли тело мужчины. На нем были обнаружены многочисленные следы побоев, голова была его обмотана скотчем, пробит глаз, а рядом лежали наручники. Этим мужчиной был 39-летний крымский татарин Решат Аметов, поиски которого велись уже вторую неделю. 3 марта 2014 года Аметов вышел на одиночный пикет против действий России в Крыму. Его похитили прямо с центральной площади Симферополя. Существует видео, на котором люди, одетые в камуфляжную форму, увозят активиста в неизвестном направлении. Убить за 4 года так и не нашли. У Решата Аметова осталось трое малолетних детей. Президент Петр Порошенко посмертно присвоил ему звание Героя Украины.
Рівно 4 роки тому востаннє рідні бачили справжнього Героя України, який пішов записуватися до лав добровольців, до військомату, для того, щоб захищати український Крим.
Получить награду із Крима приїхав його брат Рефат Аметов.
3 марта 2014 року, коли він йшов на площадь, чтобы осуществить свой протест, он должен был пройти через цепь так называемой самообороны, через которую пройти было невозможно. И я точно знаю, он там заявил, что он гражданин Украины и имеет право там находиться.
Одиночный пикет остается одним из немногих все еще доступных видов протеста в Крыму, который по законодательству не требует предварительного согласования с властями. В последний год их проводится много, и почти каждый раз под разными предлогами силовики задерживают участников. 18 мая прошлого года вышел на площадь Ленина в Симферополе 76-летний Сервер Караметов. В руках он держал крымско-татарский флаг и портреты своих погибших во время депортации родственников. Так он хотел почтить их память. Но простоять на площади он смог недолго. Приехал наряд полиции, и его увезли в отделение. Там, не допустив адвокатов, провели допрос, составили протокол и отпустили. 9 августа 2017 года Сервер Караметов снова вышел на одиночный пикет. На этот раз к зданию суда, где проходило заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Он встал у крыльца подконтрольного России Верховного суда Крыма с плакатом с надписью «Путин и Аксенов. Наши дети, Ахтем Чийгоз, не террористы. Хватит обвинять крымских татар». Простоял Караметов недолго. К нему подошли 5 полицейских, один из них, офицер, стал убеждать старика, что тот нарушает российское законодательство. Караметов несколько раз попытался ответить, но не смог. Из-за болезни Паркинсона ему с трудом удается контролировать речь и движение. А офицер просто не стал ждать, пока он договорит. Полицейские взяли Караметова под руки и силой потащили к машине. Его увезли в отделение полиции и в этот же день доставили в железнодорожный районный суд Симферополя. По словам защитников, за все время до суда его ни разу не покормили и не разрешили выйти в туалет. Караметову предъявили обвинение сразу по 2 статьям Административного кодекса России. По части 1 статьи 20.2 за нарушение порядка проведения пикета и по части 1 статьи 19.3 за сопротивление полиции. Судили Караметова 2 дня. В первый день заседание завершилось в 10 часов вечера. Одна из его защитников, юрист Лиля Гимиджи, рассказала о большом количестве нарушений.
Мы допрашивали сотрудников полиции, которые составили в отношении него протокол. Лицо, составившее протокол, Кравчук Ольга, она призналась, что она делала правки в протокол, что запрещено законом, причем делала эти правки уже после того, как вручила копию протокола Серверу Караметову. Далее сотрудники полиции не могли разобраться, было задержание Караметова или не было задержания. После того, как мы начали допрашивать сотрудника, который занимался доставлением Карамета в отделение. Он также признался, что он допустил ряд ошибок в протоколе доставления, и на самом деле не было задержания Караметова Сервьера.
Несмотря на все нарушения, суд арестовал Сервьера Караметова на 10 суток и вдобавок оштрафовал на 10 тысяч рублей. Арест страдающего болезнью Паркинсона 76-летнего участника национального движения крымских татар вызвал огромный резонанс. Через несколько дней в поддержку Караметова состоялась серия одиночных пикетов у административных зданий Симферополя. Пожилые крымские татары вышли на улицы с требованием отпустить Сервьера Караметова. В руках они держали плакаты с одинаковой надписью: «Наши дети не террористы». В тот день были задержаны минимум 5 пикетчиков и несколько активистов, которые освещали это в социальных сетях. Но в итоге всех отпустили. Только одному Ярикулу Давлатову присудили штраф в размере 10 тысяч рублей. Тогда заседание длилось почти до 12 ночи. И так прокомментировал решение суда сам пикетчик.
Я настолько уверенным стал, что вот это вот правосудие до такой степени проваленное, до такой степени маломощное, никудышное вообще, да?
Через некоторое время волна одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар прокатилась по всему Крыму. Около 100 человек вышли вдоль дорог с плакатами «Мой народ не террористы, крымские татары не экстремисты, обвинение в экстремизме и терроризме, геноцид крымских татар». Адвокат Эдем Семидляев так прокомментировал эту серию пикетов.
Сегодня стало известно, что по всему Крыму проходят одиночные пикеты. Вышло очень много людей. Сотрудники полиции их, насколько стало известно, задерживают. Эти люди вышли в поддержку крымских татар, крымских мусульман, которых арестовывают, в отношении которых возбуждают статьи по экстремизму и терроризму.
В тот день было задержано около 50 человек, составлено еще больше протоколов. А через месяц, 18 декабря, в Крыму произошло то, что активисты назвали «судным днем». В один день в разных регионах состоялось более 60 судебных заседаний по административным делам против пикетчиков. Всех их судили по статье за нарушение установленного порядка пикетирования. Почти всем присудили штрафы в размере 10 и 15 тысяч рублей. На сотни тысяч штрафов крымские татары ответили крымским марафоном – акцией по сбору средств для их оплаты. К марафону присоединилось и большое количество людей со всего мира. Собрали более 3 миллиона рублей, даже больше, чем было нужно на тот период. Штрафы активисты оплачивали 10-рублевыми монетами, чтобы еще раз подчеркнуть свое отношение к беззаконию силовиков.
5 вопросов эксперту.
1 марта 2018 года Феодосийский суд приговорил крымского татарина Сулеймана Кадырова к 2 годам лишения свободы условно и запрету публичной деятельности. Судили его за якобы публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. По этой же статье ранее был осужден заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и журналист Николай Семина. Кадырова судили за комментарий в Фейсбуке. Он написал: «Крым – это Украина, всегда была, есть и будет». Сам Сулейман Кадыров так прокомментировал приговор.
Это ожидаемый приговор был. Это Российская Федерация, она никогда, ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. И это доказательство тому, как они уже со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных.
Защита подала апелляцию на такой приговор суда. 3 мая она была рассмотрена. С нами на связи из Крыма адвокат Сулеймана Кадырова Эмиль Курбединов. Эмиль, добрый день.
Да, добрый день.
Расскажите, чем закончилось заседание по рассмотрению апелляции? Какой в итоге приговор получил Сулейман Кадыров?
Апелляция окончилась ожидаемо. Приговор оставили в силе. То есть ничего не изменилось. И апелляция, Верховный суд не принял ни одни из доводов защиты адвокатов. Я думаю, что было все абсолютно обосновано с нашей стороны. Мы расписали, вот мой коллега Алексей Ладин, который плотно занимался экспертизами по этому делу, он все четко расписал и разбил в пух и прах, я считаю, с юридической точки зрения это дело. Я хочу сказать, что это дело очень показательно. Еще раз нам доказывают российское правосудие, что законодательство в сфере экстремизма в Российской Федерации является инструментом преследования инакомыслящих. Это вы увидите действительно на деле также и Николая Семины, и Ильи Умерова. Оно абсолютно безобразно, и это пустое просто законодательство и размытое законодательство подкрепляет своими приговорами еще и судебная власть.
Дополнительное наказание в виде запрета публичной деятельности. Что входит в это понятие и на какой срок?
Нам бы тоже очень хотелось знать, что входит в это понятие. Потому что, например, по делу Николая Семины мы требовали от суда более подробно расписать все-таки, что включается в это обширное понятие. Но ответ мы не получили. Видимо, это сделано для того, чтобы удобно было привлекать затем человека, которого в таком подвешенном состоянии находится, привлекать по всем основаниям. Ну, пришел он, может быть, на какое-то мероприятие, даже ничего не говорил. Это тоже посчитают публичной деятельностью. Пусть он ничего не говорил, его сделают участником. И из условного срока срок превратится в реальный. Нет никаких рамок, нет никаких конкретных понятий, нет никаких конкретных разъяснений. Как в сфере вот самого законодательства, так и в сфере приговоров, так и в сфере всего остального, что касается экстремизма и терроризма.
Если можно немного подробнее о самом деле, когда и с чего началось преследование Сулеймана Кадырова?
Преследование Сулеймана Кадырова началось с того, как спецслужбы зафиксировали у себя пост в Фейсбуке на странице Сулеймана Кадырова «Крым – это Украина». Ну, была, есть и будет. Вот с этого началось преследование Сулеймана Кадырова. Возбудили уголовное дело, отправили экспертам, но даже эксперты ФСБ, эксперты другие, которые по заданию ФСБ делали эти экспертизы, они ни слова не сказали о каких-то призывах, о каких-то оправданиях и так далее была речь, однако слова о призывах они не могли говорить, потому что этого не было. Это одно предложение, в котором видно, что любому даже не эксперту, понимающему русский язык, понятно, что это никакой не призыв, это выражение мнения. Но все равно суд, следствие, суд притянули за уши, так скажем, это уголовное дело, и, значит, приговорили Сулеймана Кадырова молчать. По-другому это не назовешь.
А кроме экспертиз, на чем еще строилось обвинение?
Обвинение строилось на показаниях... даже свидетелями их не назовешь, это были понятые, которые также выступали по делу Николая Семины. Это дежурные понятые. Мы обратили суд на это внимание, что это те же самые лица, которые выступали и случайно проходили мимо здания ФСБ, как во время преследования Николая Семины. Также они случайно проходили мимо здания ФСБ, когда начали преследовать Сулеймана Кадырова.
А на чем основывалась ваша линия защиты?
В основном, конечно же, это была экспертиза. Экспертиза была представлена российскими светилами, по-другому я не назову, потому что это доктора и кандидаты наук, это профессора с 20-летними стажами работы. То, что эксперты ФСБ, это были просто лица с высшим образованием, моего возраста, люди, у которых 1-2, от силы 3 года практики в этой сфере. Но суд вообще не принял доводы защиты, потому что это доводы защиты.
Апелляция рассмотрена, получается, приговор уже вступил в силу, так?
Да, совершенно верно. 3 мая приговор вступил в силу, и вот с этого это точка отчета, после которой Сулейман Кадыров, я по-другому не назову, вот в таком подвешенном состоянии, и это очень удобно российским властям, очень удобно, что это обширное понятие не заниматься публичной деятельностью, что в него входит, что под ним подразумевается, непонятно.
А какие дальнейшие шаги планируют предпринимать адвокаты Кадырова? Какие дальнейшие инстанции?
Однозначно это международные инстанции, однозначно это Европейский суд по правам человека. Нам достаточно апелляционной инстанции, чтобы уже выходить на международный уровень. Что касается внутренних, так скажем, внутренней судебной системы, прохождения там кассации, надзора, вплоть до Верховного суда Российской Федерации, здесь мы будем думать вообще, целесообразно и эффективно ли это. Но однозначно я могу сказать о международных инстанциях, что это дело выйдет в международные инстанции, как минимум в Европейский суд по правам человека.
Как Сулейман Кадыров сам воспринял вот такое решение в суде апелляционной инстанции?
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что с иронией. Сулейман Ага полностью знал и прогнозировал, что будет сегодня. Я думаю, что у него есть глубокое сожаление того, что он не может действительно пока выражать свое мнение в полной мере, но я думаю, это пока. Я думаю, что такому беспрецедентному применению законодательства в сфере экстремизма, как это делает Россия, я думаю, этому по-любому будет положен конец, по-другому быть не может. Сулейман Ага держится молодцом, я думаю, он найдет способы выразить свое мнение, он найдет способы сказать то, что он думает, и то, значит, ну, на чем основывается вообще его гражданская позиция.
Буквально несколько дней назад были новости в Феодосии, в частности, Сулейман Кадыров хотели провести мероприятие к 18 мая. Там также получили запрет. Никак ли это не нарушает вот тот вот запрет публичной деятельности, который ему присудили?
Вот я же о том и говорю. Вы понимаете, настолько обширно это понятие, запрет публичной деятельности, что даже если он в каком-то там мероприятии просто не будет ничего говорить, а просто мимо проходить будет, и следствие посчитает его участником, здесь уже включится опять уголовное преследование на всю катушку. То есть и вот об этом я и говорю.
То есть если будет нарушено какое-то из правил, срок может стать реальным? Как это
работает? Конечно, да. Если суд посчитает или следствие посчитает, что Сулейман Кадыров нарушил запрет на публичную деятельность, а что они сюда могут, я извиняюсь, засунуть, это только одному Богу известно, то, конечно же, этот срок превратится в реальный. Поэтому я говорю, человек при таком законодательстве, при таких приговорах находится в подвешенном, как знаете, как с дулом у виска. И когда это выстрелит, ну, непонятно и неизвестно, что, ну, когда взбрендит в голову, значит, спецслужбам посадить человека.
А насколько свободно он может перемещаться по территории Крыма? Есть ли какие-то ограничения в этом плане?
И свободно перемещаться по территории Крыма он не может, потому что он должен отмечаться, и каждый свой отъезд от места регистрации он должен согласовывать с соответствующими органами. То есть ему нельзя ни говорить, ни перемещаться без разрешения российских властей.
Это он должен согласовывать у следователя или уже в каких-то...
Нет, специальная служба, это специальная служба исполнительная, которая возьмет теперь учет и которая будет требовать постоянные явки и так далее. И вот с ней надо будет, с этой исполнительной службой надо будет согласовывать все свои перемещения.
Спасибо большое, Эмиль, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, это был адвокат Сулеймана Кадырова, Эмиль Курбединов, который помимо этого дела занимается еще многими другими делами крымских политзаключенных и делами по нарушениям прав человека в Крыму. А мы продолжаем. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии», Facebook и YouTube.
Советы юриста.
Знают ли люди свои права в достаточной степени? Смогут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юриста» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. Обыски в Крыму с 2014 года стали очень частым явлением, поэтому сегодняшний совет адвоката Николая Полозова о том, как вести себя, если в ваш дом пришли с обыском.
Обыск – это внезапное следственное действие, поэтому прежде всего вам необходимо взять себя в руки и не подвергаться панике. Зачастую следователи пользуются уловками. Под видом почтальонов, сотрудников коммунальных служб они подсылают оперативников, которые просят открыть дверь. Добровольно открывать ли добровольно дверь или нет – это ваше собственное решение. Однако, если вы сразу не откроете дверь, у вас будет небольшая временная фора для того, чтобы позвонить адвокату, либо попросить своих родных и близких позвонить адвокату. Кроме того, быстро сделать запись в социальных сетях и обратиться к представителям прессы. Когда все-таки следователь войдет, он имеет право, если вы долго не будете открывать, сломать дверь, то необходимо убедиться в наличии полномочий у тех лиц, которые пришли к вам с обыском. Во-первых, необходимо проверить удостоверение следователя, и там должно быть написано его должность, именно следователь. Во-вторых, у него должен быть оригинал судебного постановления на проведение обыска в жилище с мастичной, так называемой мокрой печатью. В исключительных случаях следователь может проводить обыск на основании собственного постановления в жилом помещении без судебного решения, однако это судебное решение он должен получить позднее в течение суток. Следователь может не ждать приезда адвоката и начать обыск до его приезда. Поэтому вам необходимо, во-первых, следить за тем, чтобы обыск проводился не во всех помещениях сразу, а в одном каком-то конкретном помещении, а лица, пришедшие со следователем, не разбредались по вашему дому. Во-вторых, можно вести записи следственных действий. Закон не запрещает вести фото- и видеосъемку. Третье. Следователь должен привести двух понятых, как минимум, у которых должны быть паспорта, паспортные данные. Данные этих понятых должны быть внесены в протокол. Внимательно следите за действиями оперуполномоченных, которые, собственно, и осуществляют непосредственный обыск. Все они должны находиться в поле вашего зрения, либо в поле зрения ваших близких, для того, чтобы вам просто не подбросили какие-то запрещенные предметы. Следователь обязан вести протокол обыска, подробно описывая помещение, в котором проходит этот обыск, обстановку и те вещи, которые он нашел. Вы должны поинтересоваться у следователя, что именно он ищет. Вы не обязаны предоставлять следователю пароли от ваших электронных устройств, но закон предоставляет вам возможность эти устройства оставить себе, не без изъятия их следователям. Однако в таком случае следователю необходимо будет скопировать с них информацию, и вам нужно принять решение, будете ли вы открывать свои пароли следователю или нет. В любом случае следователь вправе самостоятельно решить, изымает он у вас электронные приборы, компьютеры, телефоны и так далее, или оставляет, копируя эту информацию. Внимательно прочитайте то, что изложено в протоколе. Если вы увидите, что были допущены какие-то нарушения, обязательно запишите в протоколе подробно, каким образом эти нарушения осуществлялись и что именно было совершено не так.
Это был адвокат Николай Полозов с советами для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии», слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!